Ирина Петровна Блаватская призывала своих учеников сводить все к изменениям в сознании. Самое глубокое, мощное и сильное изменение в сознании – это достижение состояния самадхи. Что такое самадхи? Это состояние, в котором аскет, то есть ученик, ставший аскетом, теряет сознание всякой индивидуальности, тем более теряет сознание временной смертной личности. Теряет сознание всякой индивидуальности, включая свое собственное. Он становится всем. Владыка Света говорит, отныне твое личное «я», «я» твоей личности погрузилось в «я», в высшее «я» и слилось далее с тем «я», из которого излучилось твое бытие. Где же твоя индивидуальность, ученик? А где сам ученик? Теперь он – это искра, исчезнувшая в пламени, капля в водах океана, неприходящий вечный луч, ставший всем и вечным сиянием. Отныне ученик, ты и деятель, и свидетель, и световой центр. Ты излияние лучей, ты свет в звуке и звук в свете. Пять преград известны тебе, о благословенный ученик. Ты победил их. Ты властелин шестой преграды. Ты хранитель четырех видов истины. Свет на них ниспадающий исходит из тебя самого. О, ты, который был учеником, отныне ты стал учителем. Северный буддизм различает следующие четыре вида истины. Первый вид истины – это страдания или несчастья всяческие. Второй вид истины – это соединение искушений. И третий вид истины – это победа над ними и дао, или путь. Пять препятствий познания страданий, истина о человеческой бренности, гнетущие ограничения, абсолютная необходимость отказа от всех пристрастий и даже от всех желаний. И последним из них – это путь спасения. Четыре вида истины. Разве не познал ты уже все виды несчастий? Это истина первая. Разве не одолел ты царя Мару, охранявшего Ци, охранявшего врата собрания? Это истина вторая. Стоящий в воротах собрания царь Мара или Маха-Мара пытается ослепить претендентом блеском своего драгоценного камня. Разве ты не поборол в третьих воротах всяческий грех? И не постиг ли ты тем самым третью истину? И не вступил ли ты в дао, на путь, ведущий к познанию, достигнув четвертой истины? Это четвертый путь из пяти путей перерождения, которые ведут и раскачивают все человеческие существа между вечными состояниями радости и скорби. Эти пути есть всего лишь разновидности единого пути, коим следует карма. Путь Дао. Отдохни же под деревом Бодхи, ибо оно есть совершенство всякого знания. И узнай, что теперь ты владыка Самадхи, владыка состояния безошибочного видения. Воззри, ты сам стал светом, ты сам стал звуком, отныне ты сам себе и учитель, и Бог. Ты сам цель собственного поиска. Ты сам неумолкающий голос, переходящий из вечности в вечность. Ты сам не подверженный изменениям и свободный от греха. Ты сам семь звуков в одном голосе безмолвия. А ныне, учитель сострадания, указывай путь другим. Воззри на тех, которые стучатся и ожидают во тьме и неведении, дабы увидеть, как распахнутся перед ними врата благого закона. И обратятся они к тебе. Не откроешь ли, учитель, по милосердию твоему, учение сердца? Не откажешься ли ты вывести слуг своих на путь освобождения? Две школы учения Будды – эзотерическая и экзотерическая – называются, соответственно, учение сердца и учение ока. Учение сердца названо так, потому что оно исходило из сердца Гаутамы Будды, в то время как учение ока явилось результатом деятельности его головы или его разума. Учение сердца называют также печатью истины или истинной печатью. Этот символ фигурирует в заглавии практически всех эзотерических сочинений. Путей два. Путь един ученик, но в конце он раздваивается. Этапы его отмечены четырьмя и семью вратами. В конце одного пути блаженство немедленное, в конце другого – блаженство отсроченное. Оба пути – воздаяние за заслугу. Выбор за тобой, ученик. Великих совершенств – три. Сияние трех совершенств, одним из которых – является забвение всех земных привязанностей. А добродетелей шесть, тех, что преобразуют тело в древо познания. Древо познания – это титул. Этот титул присваивается последователями религии мудрости, присваивается тем, кто достиг высот мистического знания, присваивается адептам. Нагарджуну, основателю школы Мадхьямика, называли деревом дракона. Дракон здесь символизирует мудрость и знание. Дерево окружено таким почетом потому, что Будда обрел новое рождение и просветление под деревом Бодхи, под деревом мудрости. Под ним он прочел свою первую проповедь, и под ним же Будда скончался. Путей два. Великих совершенств три. Добродетели шесть. Кто приблизится к ним? Кто первый вступит на них? Кто первый услышит учение о двух путях в одном, открывающиеся истину о сокровенном сердце, истину об эзотерической доктрине? Кто первый услышит учение это? Закон, который, избегая учености, учит мудрости, раскрывает причины страдания. Все люди могли бы обладать Алайей, обладать основой всех вещей, быть в единении с великой душой. И вот, находясь в их владении, во владении людей, Алайя приносит людям так мало пользы. Взирай, ученик, подобно луне, отраженной в тихих водах, вселенская душа или Алайя отражается и в великом, и в малом, и в мельчайшем атоме, и все же не может она достичь сердца каждого. Увы, так мало людей пользуются бесценным даром постижения истины, верного понимания сущего, познания небытия. И говорит ученик учителю: «О, учитель, что же делать мне, дабы достичь мудрости? О, мудрый, что делать мне, чтобы приблизиться к совершенству?» И отвечает учитель великий: «Разыскивай пути, но будь чист сердцем, ученик, прежде чем начнешь свое странствие. Ранее, чем сделаешь первый шаг, научись отличать реальное от ложного, временное от вечного, и стремись более всего отделять знание ума от душевной мудрости, учение ока отличать от учения сердца. Воистину, неведение подобно закрытому сосуду, лишенному воздуха, а душа подобна птице, заключенной в сосуде. Не щебечет она, не может пошевелить даже перышком пивунья, молчит в оцепенении, пока от истощения не умрет. Но даже неведение лучше, чем умственное познание без духовной мудрости, освещающей и направляющей его. Семена мудрости не могут пустить ростков и развиваться в пространстве, лишенном духовного воздуха. Дабы жить и пожинать опыт, разум нуждается в просторе, нуждается в глубине и в указаниях, которые устремляли бы его к алмазной душе, к ваджра-сатве. Это титул Верховного Будды, Господа всех мистерий, называемого еще ваджра-дхарой или Ади-Буддой. Не ищи таких указаний в царстве Майи, но вознесись над иллюзиями, ищи вечное неизменное сад, не доверяя лживым нашептываниям воображения, ищи единую, вечную и абсолютную реальность, ищи истину, а все остальное – иллюзия. Ибо ум твой подобен зеркалу, отражая он покрывается пылью. Ум нуждается в душевной мудрости, которая нежными дуновениями своими в состоянии смести с него пыль наших иллюзий. Стремись, о начинающий ученик, сочетать свой ум и свою душу. Согласно учению Будды, человеческий разум, подобно зеркалу, улавливает и отражает каждый атом пыли. И потому за ним следует ухаживать, как за зеркалом, и протирать его каждый день. Считается, что мистическое зеркало показывает внутреннюю душу, полностью обнаженной и свободной от всякого притворства и обмана. Оно захватывает душу претендента и передает ее в руки учителя ложи триады, как залог верности и преданности. Древний трактат призывает ученика пользоваться своими достохвальными деяниями, как чистой тряпкой, стирая ими пыль и стирая все, что нечисто, со своего мистического зеркала, дабы он мог видеть в его блеске правдивое отражение своего «я». Избегай невежества, но остерегайся также и иллюзии. Отврати свой лик от обольщения мира сего, не доверяй своим чувствам, ибо они лгут. Но внутри твоего тела, ковчега твоих ощущений, в безличном ищи вечного человека. И, найдя его, гляди вглубь, ибо ты Будда, ты просветленный. Буддисты называют перевоплощающееся эго истинным человеком, которое, соединившись с высшим «я», становится Буддой. Будда значит просветленный. Избегай похвал, о преданный ученик. Похвалы ведут к самообольщению. Твое тело не есть ты сам. Твое «я» бестелесно. Ни похвалы, ни осуждения не затронут его. Самодовольство, ученик, подобно высокой башне, на вершину которой взобрался надменный глупец. Там воссел он в гордом одиночестве, никому невидимый, кроме себя самого. Ложное учение отвергается мудрым и развеивается по ветру благим законом. Колесо благого закона оборачивается одинаково и для смиренных, и для гордых. Учение ока для толпы, учение сердца для избранных. Толпа твердит в гордыне: «Смотрите, я знаю». Избранные, собиравшие смирение, негромко признают: «Так было мне сказано свыше». Не свою волю, но пославшего меня творю. Это обычная формула в начале буддийских священных писаний, означающая, что ниже следующий текст составлен на основе устной традиции, исходящей непосредственно от Будды и Архатов. Великим просеивателем называет учение сердца, о ученик. Быстро вращается колесо благого закона. Оно мелет днем и ночью. Никчемные отбросы отделяет от золотого зерна, мекину отделяет от муки. Рука кармы направляет колесо, его обороты отмечают биение ее сердца. Истинное знание – это мука, ложное знание – мекина. Если хочешь ты есть хлеб мудрости, замеси тесто на чистых водах Амриты, на чистых водах бессмертия. Если же ты замешиваешь шелуху на росе майи, твоя пища будет годна только для черных голубей смерти, для птиц рождения, увядания и скорби. Если скажут тебе, что стать архатом возможно, лишь перестав перед этим любить всех существ в мире, то скажи им, что они лгут. Если скажут тебе, что ради освобождения ты должен возненавидеть мать свою, пренебречь сыном своим, отречься от отца своего, называть его просто главой семьи, забыть о сострадании к людям и зверям, то скажи им, что лжив их язык. Так учат неверующие. Так учат секта аскетов-браминов за Гималаями, странствующих по священным храмам и преимущественно по местам, где совершается священное омовение. Если учат тебя, что грех происходит от деятельности, а блаженство от бездействия, скажи таким, что заблуждаются они. Непостоянство человеческой деятельности, освобождение ума из оков рабства путем прекращения грехов и ошибок – это не для дева-эго, это не для воплощающегося эго. Так гласит учение сердца. Дхарма-ока есть воплощение внешнего и несуществующего. Дхарма сердца есть воплощение бодхи, постоянного и вечного. Дхарма сердца есть воплощение истинной, божественной мудрости. В буддийских сочинениях Махаяны, в буддийских сочинениях великого учения, периодически подчеркивается отличие учения ока, учения экзотерического, от учения сердца, от учения эзотерического. Те, кто предпочитает малую яну или хина-яну, упрямо настаивают на том, что в буддизме нет никакого эзотерического учения. Елена Петровна Блаватская утверждает, что северный буддизм или буддизм Махаяны проистекает из тайных учений Гаутамы Будды, предназначенных для избранного круга его архатов, которые прошли посвящение в знаменитой пещере Саптапарва. Словом «бодхи» или словом «мудрость» часто называют учение Будды, так как оно основано на принципах буддхизма или на древнейшей религии мудрости, называемой также бодхидхармой. Бодхи – это также название одной определенной разновидности состояния транса. Лампада горит ярко, когда фитили масла чисты. Чтобы очистить их, нужен чистильщик, но пламя не чувствует его. Ветки дерева колеблемы ветром, ствол же пребывает в неподвижности. Действие и бездействие могут совмещаться в тебе. Да будет тело твое в движении, ум твой в покое, а душа прозрачна, как горное озеро. захочешь ли ты стать йогом круга времени? Круг времени – кала-чакра, знаменитая эзотерическая система высшей йоги. Беспредельный круг времени символизирует ади-будхи, символизирует изначальную мудрость. Это термин, употребляемый Арья-сангой в его сокровенных писаниях, теперь же употребляемый всеми мистиками северного буддизма. Эта система возникла в Шамбале, в таинственной обители сыновей мудрости или в обители великих посвященных, расположенной где-то в Тибете и Гималаях. По словам Блаватской, священные книги «Кала-чакры» были составлены сикхимским ученым после реформы Дзонгкапа, переписавшего первоначальную книгу и присоединившего к ней собственные комментарии. Она также добавляет, что «Кала-чакра» – самая важная часть мистического учения Канджура. Такой же древней системы, как и сам человек, известный в Индии и практиковавшийся еще до того, как Европа стала континентом. Это более 12 тысяч лет назад, до Великого потопа, связанного с гибелью острова Посейдонис, последнего останка Атлантиды. Ташилама подарил редактором небольшой трактат о кала-чакре на тибетском языке, озаглавленный «Община мистических адептов». Захочешь ли ты стать йогом кала-чакры, йогом круга времени? Если захочешь, тогда, ученик, не верь, что пребывание в темных лесах, в гордом уединении – вдали от людей. Не верь, что питание листьями и корнями и утоление жажды снегом с великого хребта приведет тебя к цели окончательного освобождения. Не верь. Не думай, что сокрушая кости свои и терзая плоть и мышцы свои, ты сольешься с твоим безмолвным «Я». Не думай, что сольешься со своим высшим «Я», со своим седьмым принципом. Не думай, о жертва своей собственной тени, что исполнен будет твой долг перед природой и человеком, если побеждены будут грехи грубой оболочки твоей. Физические тела в мистических школах называются тенями. Благословенные презирали такой образ действий. Когда лев закона, владыка милосердия, великий Будда прозрел истинную причину человеческого страдания, он немедленно покинул сладостный, но эгоистический покой тихих пустынь. Из араньяки превратился он в учителя человечества. Араньяка – это отшельник, удалившийся в джунгли, в пещеры и живущие в лесу после того, как сделался йогом. После того, как Джулай достиг нирваны, он проповедовал в горах, проповедовал на равнине и вел беседы в городах с людьми, девами и богами. Джулай по-китайски именуется Татхагата. Этот титул приложим каждому Будде, каждому посвященному. Все северные и южные традиции солидарны в том, что Будда прекратил отшельничество, как только разрешил загадку жизни, то есть как только обрел внутреннее просветление и стал проповедовать открыто всему человечеству. «Сей добрые дела, и ты пожнешь их плоды». Бездействие в деле милосердия преобразуется в действие смертного греха, Так говорит мудрый. Станешь ли ты воздерживаться от деятельности? Нет, не так достигнет душа твоя свободы. Дабы достичь нирваны, необходимо приобрести самопознание. А самопознание – это чадо деятельной любви. Будь терпелив, стремящийся ученик, подобно тому, кто не боится неудач и кто не домогается успеха. Устреми взор души твоей на звезду, чей луч – это ты сам. Устреми взор души твоей на пламенеющую звезду, сияющую в бессветных глубинах вечного бытия, в беспредельных полях неведомого. Каждое духовное эго, согласно эзотерическому учению, есть луч планетного духа. Облекись упорством, подобно тому, кто терпит до конца. Твои тени живут и исчезают, но сущий в тебе будет жить вечно. Сущий в тебе знает, ибо он и есть познание. Он не принадлежит быстротечной жизни. Это вечный человек, который был, есть и будет, и никогда не пробьет его час. Твои тени, твои тела живут и исчезают. Эти личности или тела физические называются тенями за кратковременность их существования. Если захочешь пожинать сладостный мир и покой, ученик, засевай поля будущей жатвы семенами достойных деяний твоих. Приемли скорби рождения. Отступи из солнечного света в тень, дабы дать место другим. Слезы, орошающие иссушенную почву скорбей и страданий, взрастят цветы и плоды кармического воздаяния. Из горнила человеческой жизни и его черного дыма поднимаются крылатые пламена, пламена очищающие, пламена очищенные, что возносятся вверхи под неусыпным оком кармы и сплетаются в чудную ткань трех облачений пути. Эти облачения есть нирманакая, самбхогакая и дхармакая. Эти облачения есть одеяние совершенства. Народное представление почтительно называет Буддами сострадание тех бодхисаттв, которые, достигнув уровня архата, то есть преодолев четвертый или седьмой путь, отказываются идти в нирвану, отказываются надеть одежду дхармакая и ступить на другой берег, поскольку потом они, ступив на другой берег, уже не смогут помочь человечеству даже в том малом, что позволяет карма. Они предпочитают незримо или духовно оставаться в нашем мире, чтобы содействовать спасению людей, побуждая их следовать благому закону, то есть наставляя их на праведный путь». Составной частью экзотерической системы северного буддизма является почитание всех этих великих святых и даже обращение к ним с молитвами, подобно православным и католикам, почитающим своих святых покровителей. Но с другой стороны, эзотерическое учение не одобряет подобных вещей. Между этими двумя доктринами существует таким образом огромная разница. Экзотерический мирянин едва ли догадывается об истинном значении слова «нирманакая». Отсюда путаница и неадекватное истолкование этого термина европейскими востоковедами. Подлинное содержание учения таково. Три тела или три формы Будды наследуют следующее название: Нирманакая, Самхогакая и Дхармакая. Нирманакая представляет собой эфирную форму, которую приобретает человек, оставивший физическую оболочку, но продолжающий проявляться в своем астральном теле. Только в нашем случае к ней следует добавить еще знание адепта. Бодхисаттва развивает ее в себе в процессе продвижения по пути. Достигнув цели и отказавшись воспользоваться плодами своей победы, он остается адептом на земле. А когда умирает, то вместо того, чтобы вступить в нирвану, адепт продолжает существовать в лучистом теле, который он сам для себя соткал. И невидимый для непосвященного человечества, он охраняет и оберегает человечество. А Самхагакая – это, по сути дела, то же самое, только с добавлением сияния трех совершенств, одним из которых является забвение всех земных привязанностей. Тело Дхармакая принадлежит совершенному Будде. Таким образом, это даже не тело, это идеальное дыхание, это сознание, растворенное в мировом сознании, или душа, свободная от всех признаков. Войдя в тело Дхармакая, адепт или Будда оставляет позади все свои контакты с нашей землей и оставляет даже сами мысли о ней, об этой земле. Поэтому для того, чтобы сохранить способность помогать человечеству, адепт, имеющий полное право на нирвану, отказывается от состояния Дхармакайи и остается в теле Нирманакайи, оставляя от Самхагакайи только великое и совершенное знание. Эзотерическая школа утверждает, что Гаутама Будда и некоторые его архаты пребывают в том состоянии Нирманакайи, выше которого, принимая во внимание великое самоотречение и самопожертвование во имя человечества, ничего более великого мы не знаем. Воистину, ризы Шангна могут дать человеку вечный свет. Лишь ризы Шангна даруют нирвану уничтожения. Они останавливают перерождения. Но ученик, они же убивают и сострадания. Ибо совершенные Будды, облегшиеся в славу Дхармакайи, не могут более содействовать спасению человечества. Увы, будут ли многие «я» пожертвованы ради единого «я», а все человечество ради блага немногих? Ризы Шангна получили название от Шангнавасу из Раджа-грихи, третьего великого архата или патриарха, как ориенталисты именуют членов иерархии из 33 архатов, которые распространяли буддизм. Ризы Шангна метафорически обозначают обретение мудрости, которое приводит в нирвану уничтожения личности. В буквальном понимании это посвятительское одеяние ученика. Эта травяная ткань была перенесена из Тибета в Китай в эпоху династии Тан. Китайская легенда, так же, как и тибетская, гласит, когда рождается архат или архан, одновременно в чистом месте вырастает и это растение, из которого готовится посвятительское деяние для архата. Знай, о начинающий ученик, это открытый путь, это дорога к эгоистическому блаженству, от которого отвращается бодхисаттва совершенного сердца, Будды сострадания. Жить для блага человечества есть первый шаг, осуществлять шесть светлых добродетелей – шаг второй. Шесть трансцендентальных добродетелей – шесть парамид, милосердие, чистота, терпение, энергия, созерцание и мудрость. Для священнослужителей их насчитывают 10. К 6 перечисленным добавляется употребление праведных средств, наука, благочестивые обеты и сила принятого решения. Вступить на путь парамиты, то есть стать подвижником, архатом и йогом, намеренным вести жизнь аскета. Здесь вот момент как раз интересный. Значит, можно стать архатом-эгоистом и заниматься только собой. А можно отказаться от этого пути. Облекаться в смиренной одежды нирманакая означает отдалить вечное блаженство для себя, чтобы содействовать спасению земного человека. Достичь блаженства нирваны и отречься от него – это последний шаг, величайший на пути отречения. Знай, ученик, это и есть сокровенная стезя, избранная Буддами совершенства, избранного теми, кто жертвует собой ради тех, кто слабее их. Но если крылья души твоей не могут вознести тебя на высоту учения сердца, если сам ты нуждаешься в помощи и страшишься подать помощь другим, да будет предупреждено робкое сердце твое вовремя. Из всего закона довольствуйся тогда учением ока, и все же надейся. Ибо если сокровенная стезя недостижима для тебя сегодня, она может сделаться доступной завтра. А завтра означает следующее рождение или следующее воплощение твое. Узнай, что ни единое усилие, даже самое ничтожное, направленное к добру или ко злу, не может исчезнуть из мира причин. Даже проносящийся дым не остается без следа. Жестокое слово, произнесенное в твоих прежних жизнях, не уничтожается, а возвращается снова и снова. Так сказано в заповедях школы Прасанга. Не может перечное растение дать жизнь розе. И не может серебристая звезда благоухающего жасмина превратиться в терн или волчец. Ныне ты можешь создавать благоприятные условия для твоего грядущего дня, для твоей будущей жизни. Все посеянные в великом странстве и причины приносят со временем плоды, каждый свой собственный, ибо миром правит неуклонная справедливость. Великое странствие – это весь совокупный цикл существований или воплощений, или жизни в одном круге. В могучем стремлении непогрешимого действия она приносит смертному или счастливую жизнь, или горестную неизбежную карму всех наших прежних мыслей и поступков. Прими же то, что заслуги твои собрали для тебя, о терпеливый сердцем. Не допускай уныния и будь доволен своей судьбой. Такова твоя карма. Карма – круговращение твоих воплощений и судьба тех, кто в страдании и горе рождены вместе с тобой, радуются и плачут из жизни в жизнь, связанные с твоими минувшими действиями. Служи им ныне, и они послужат тебе в грядущем. И лишь из бутона самоотречения вырастает сладостный плод окончательного освобождения. На гибель обречен тот, кто из страха перед Марой воздерживается от помощи человеку, дабы действовать только ради себя самого. Странник, жаждущий освежить свои усталые члены в струящихся водах, но зато робеющий погрузиться в них из страха перед стремниной, такой странник рискует погибнуть от зноя. Бездействие себелюбивого страха подобно принести лишь дурные плоды. Себелюбивое благочестие бесцельно. Человек, не исполнивший назначенного для него дела жизни, жил напрасно. Следуй за колесом жизни, следуй за колесом долга относительно расы, родичей, друга и недруга, и замкни свой ум и свой разум одинаково, как для наслаждений, так и для боли. Истощи закон кармического воздаяния, приобрети ситхи, приобрети качество духа для будущего воплощения. Если не можешь быть солнцем, то стань хотя бы скромной планетой. Если ты не в силах сиять, подобно полуденному светилу над белоснежными вершинами вечной чистоты, что ж, избери тогда себе более скромный удел. Но указывай дорогу, пусть даже слабым мерцанием, затеянный в звездном сонме, подобно вечерней звезде, которая освещает путь идущим во мраке. Воззри на Мигмар, воззри на Марс, как сквозь алые покровы его око касается уснувшей земли. Взирай на пламенеющую ауру десницы Лхакпа, на ауру десницы Меркурия, с заботливой любовью простертой над головами своих аскетов. Ныне оба являются слугами Ниима, слугами солнца, безмолвными стражами ночи, бодрствующими в его отсутствие. Но в минувших кальпах оба были блестящими солнцами, и двумя солнцами могут быть они снова, они могут снова явиться в грядущем. Таковы в природе подъемы и падения кармического закона. По тибетской астрологии солнце именуется Ньима, Марс – Мигмар, Меркурий – Лхакпа. Символ Марса есть око, а символ Меркурия – десница. Уподобляйся им, ученик. Дари свет и утешение устало бредущему путнику, ищи того, кто знает менее тебя, кто пребывает в жалкой заброшенности, пребывает без учителя, без надежды и утешения, кто алчит хлеба мудрости и хлеба, питающего тень. Дай ему услышать закон. Поведуй ему, о стремящийся, что тот, кто сумел усмирить свою гордость и себелюбие, благоговение ради, кто, оставаясь привязанным к существованию, все же приносит терпение свое и покорность закону, как сладостный цветок стопам Будды, тот уже в этой жизни становится саратапатти или становится вступившим в поток нирваны. Ситхи или качество духа, качество совершенства могут все еще мерцать для него вдали, но первый шаг совершен, он вступил в поток, и очи его могут обрести зоркость горного орла, а слух может обрести чуткость пугливой лани. Саратапатти или вступившим в поток нирваны именуется ученик, получивший первое посвящение. Только в самом исключительном случае ученик оканчивает весь путь и достигает цели в одном и том же воплощении. Только в самом исключительном случае. Как правило, ученик предупреждается, что, начав свое восхождение, он завершит путь и достигнет цели только по прошествии 7 жизней, 7 воплощений своих. Поведай ему, о ищущий ученик, что истинная преданность может вернуть знания, принадлежащие ему в прежних его рождениях. Зрение и слух дев не приобретаются в течение одной короткой жизни. Зрение и слух богов не приобретаются в течение одной короткой жизни. Будь смиренным, если желаешь приобрести мудрость. Будь еще смиреннее, если мудрости ты достиг. Будь подобно океану, который вбирает в себя все реки и потоки, и не чувствуя их. При этом могучий поток океана остается незыблемым. Укрощай низшее «я» свое божественным «я». Силой божественного укрощай его. Сдерживай божественное вечным. Воистину велик тот, кто поборол желание. Но более велик тот, в ком божественное «я» искоренило даже само знание о желании. Берегись, чтобы твое низшее не осквернило высшее в тебе. Твой путь к полной победе в твоем «я». Путь этот и начинается, и кончается вне «я» твоей личности, вне низшего личного «я». Не восхваляется людьми и незначителен в глазах гордецов источник всех рек, на гордый взгляд неверующих скромна мать всех рек. На взгляд глупцов пуста человеческая форма, хотя и наполнена сладостными водами Амриты. И все же родина священных рек, священная страна, и того, кто овладел мудростью, почитает все люди. Архаты и мудрецы, одаренные безграничным прозрением, также редки, как цветок дерева Удумбара. Архаты и мудрецы, одаренные безграничным психическим сверхчеловеческим зрением, также редки, как цветок дерева Удумбара. Считается, что архат видит и знает не только то, что происходит вокруг, но и все происходящее в отдалении, неведомом для остальных. Архат рождается в полуночный час одновременно со священным растением о 9 и 7 стеблях, растение Шангна, с благословенным цветком, который расцветает во мраке, питаемый чистой росой на ледяном ложе увенчанных снегом вершин, где никогда не ступала нога грешника. Китайская легенда, так же, как и тибетская, гласит, когда рождается архат, одновременно в чистом месте вырастает и это растение, растение Шангна. Никто не становится архатом в этой жизни, в которой душа его впервые изведала тоску по конечному освобождению. И все же ученик, встревоженный, ни один воин, добровольно стремящийся в жестокую схватку живого с мертвым, ни один новобранец не может быть лишен права вступить на путь, ведущий на поле брани. Живое – это бессмертное высшее эго человека, а мертвое – его низшее личностное эго. И все же ни один воин, добровольно стремящийся в жестокую схватку живого с мертвым, то есть высшего эго человека с его низшим личностным эго, ни один новобранец здесь не может быть лишен права вступить на путь, ведущий на поле этой брани. Ибо он должен или победить, или пасть. Если победит, воистину получит он нирвану беспредельности. Но ранее, чем сбросит он свою тень, свое бренное тело, бренную оболочку свою, чреватую причинами страданий и скорби беспредельной, не ранее, чем сбросит он свою тень, люди будут почитать его как великого и святого Будду. И тень, астральное тело его, освобождается от тисков бренной плоти, от физического тела после смерти. Нирваны можно достичь, оставаясь в материальном теле, так как это состояние сознания, которое соответствует 7-му принципу, принципу атмы. Главная цель усилий и посвящения архата – это воссоединение с этим принципом, с атмой. Соединение до окончания срока земной жизни. Архат уже при жизни видит нирвану вечности. Для него нет посмертного состояния, а есть только самадхи, в котором он вкушает неограниченное блаженство небесной нирваны. Но даже если он и потерпит неудачу, он падет не бесплодно. Враги, сокрушенные им в последней битве, не вернутся к жизни в последующем его воплощении и не встанут на пути его. Но если ты достигнешь нирваны или отвергнешь заслуженную награду, да не будут плоды деятельности или воздержания от действия побуждением твоим, о сердце, исполненное отваги». Народное представление почтительно называет Буддами сострадание тех бодхисаттв, которые, достигнув уровня архата, то есть преодолев четвертый и седьмой путь, отказываются войти в нирвану или надеть одежду дхармакаи и ступить на другой берег, поскольку потом они уже не смогут помочь человечеству даже в том малом, которое разрешает им карма. Они предпочитают незримо и духовно оставаться в нашем мире, чтобы содействовать спасению людей, побуждая их следовать благому закону, то есть наставляя их на праведный путь. «Знай, ученик, избирающий удел скорбей на протяжении циклов, и ведай, ученик, что архат или бодхисаттва, жертвующие своим освобождением ради отречения, дабы облечься в страдания сокровенной жизни, такой архат именуется трижды чтимым. Сокровенная жизнь – это жизнь в качестве нирманакая. Она, жизнь эта, представляет собой эфирную форму, которую приобретает человек, оставивший физическую оболочку, но зато продолжающий проявляться в своем астральном теле. Только в нашем случае к ней следует прибавить еще и знание адепта. Бодхисаттва развивает ее в себе в процессе продвижения по пути. Достигнув цели, отказавшись воспользоваться плодами своей победы, он остается адептом на этой земле. А когда умирает, вместо того, чтобы вступить в нирвану и покинуть землю вообще, он продолжает существовать в лучистом теле, которое он сам себе создал, и невидимый для непосвященного человечества, он охраняет и оберегает это человечество, человечество этой планеты. Будь един, ученик, но в конце своем путь этот раздваивается, этапы его отмечены четырьмя и семью вратами. В конце одного пути блаженство немедленное, в конце другого блаженство отсроченное. Оба воздаяния за заслугу. Выбор за тобой, ученик. Один становится двумя – явным и сокровенным. Явное ведет к цели, а сокровенный ведет к самозакланию. На явный открытый путь наставляет мирян, так как это путь экзотерический, путь публичный и общеизвестный. А вот природа второго сокровенного пути открывается только во время великого посвящения. Когда ты ради вечного жертвуешь временным, то награда твоя, то есть капля, возвращается к своему источнику. Явный путь ведет к нирване, к пресветлому состоянию абсолютности, к блаженству, превосходящему человеческое воображение. Итак, первый путь – это освобождение, а второй путь – это отречение, потому именуется он путем скорби. Этот сокровенный путь приводит архата к неизреченной душевной печали. Печали за живого мертвеца приводит к бессильной жалости к кармическим страданиям человечества, ибо мудрецы не смеют устранять плоды кармы. Людей, лишенных знаний эзотерических истин и мудрости, называют живыми мертвецами. Их много, они населяют эту планету. В Писании сказано: «Учи не создавать новых причин, но волне последствий, подобно великой волне прилива, ты должен позволить бежать своим путем, ибо мудрецы не смеют устранять плоды кармы». Открытый путь, лишь только достигнутая его цель, принудит тебя покинуть тело бодхисаттвы и вступить в трижды блаженное состояние дхарманакаи, которое влечет за собой забвение мира и людей навсегда. А сокровенный путь приводит к блаженству пара нирваны, но в конце неисчислимых кальп приводит к нирване заслуженной и утраченной из безграничной жалости сострадания к миру заблуждающихся смертных. Но сказано: «Последний да будет величайшим». Самья Ксамма Будда, учитель совершенства, отрекся от себя ради спасения мира, остановившись у порога нирваны, остановившись у порога непорочного состояния.